молекула ДНК может содержать миллиарды атомов. Миллиарды атомов. Значит, других таких огромных молекул природа не знает. В середине 20 века было обнаружено, что если ДНК из ядра болезнетворных бактерий впрыснуть в ядро безвредных бактерий, то часть из них превращаются в болезнетворные. И самое главное, передают этот признак по наследству. Стало понятно, что носителем генетической информации служит молекула ДНК. А гены представляют собой участки молекулы ДНК. Это открытие поставило проблему устойчивости гена. Если ген – это образование молекулярных размеров, то… то он должен часто повреждаться при столкновениях молекул, участвующих в беспорядочном тепловом движении. Однако биологическая и медицинская практика говорит, что ген очень устойчив. Однако биологическая и медицинская практика говорит, что ген очень устойчив. Биологическая и медицинская практика говорит, что ген очень устойчив. Очевидно, это должно объясняться особым устройством молекулы ДНК. Очевидно, это должно объясняться особым устройством молекулы ДНК. Это должно объясняться особым устройством молекулы ДНК. Структура ДНК была расшифрована в 50-х годах 20 века. Структура ДНК была расшифрована в 50-х годах 20 века. Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном. Структура ДНК была расшифрована в 50-х годах 20 века Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном с помощью рентгеноструктурного анализа. Была расшифрована Криком и Уотсоном с помощью рентгеноструктурного анализа. Крик, между прочим, живет и здравствует до сих пор. Значит, это очень крупный ученый. Я затрудняюсь назвать его биологом, потому что исходно он был физиком. Вот, и пришел в биологические исследования благодаря знаменитой книги, которая называлась так: «Что такое жизнь с точки зрения физика?». Значит, эта книга представляет собой запись лекций, которые в 1943 году выдающийся физик Эрвин Шрёдингер прочитал в Дублинском университете. Вообще говоря, потрясающая ситуация. Понимаете, 43-й год, Вторая мировая война в разгаре. Шрёдингеру только-только удалось бежать из Европы, значит, где он подвергался преследованиям со стороны, значит, нацистов гитлеровской Германии. Значит, он был австрийцем. Человек он был очень культурно образован. Он, кстати говоря, известен как лучший специалист, может быть, до сих пор лучший специалист по древнегреческой скульптуре. Кроме того, он один из создателей квантовой механики. И вот в 43-м году в воюющей Англии, в Дублинском университете, Шрёдингер читает цикл лекций на тему, что такое жизнь с точки зрения физики. Запись этих лекций была опубликована уже после войны. Это небольшая брошюрка, она также на русский язык переведена, издавалась много раз. Тощая брошюрка, там сотни страниц не наберется. Но, знаете, поразительно много выдающихся ученых современности рассказывают, что вот их жизненный путь определила именно эта небольшая брошюрка, одна из тех книг, которые изменили мир. И вот, в частности, Фрэнсис Крик, значит, который занимался как раз физикой, рентгеноструктурным анализом, после прочтения этой книги, значит, обратил свои способности на расшифровку структуры ДНК. И в этом преуспел. Значит, вот в 50-х годах структура ДНК была расшифрована, и практически сразу за это открытие дали Нобелевскую премию. Значит, вот этим двоим и еще одному члену их команды. Так вот, как же так устроена молекула ДНК, что она позволяет генам быть надежно защищенными вот от этого разрушающего теплового движения молекул? Значит, Крик и Уотсон выяснили, что ДНК представляет собой двойную спираль. Крик и Уотсон выяснили, что ДНК представляет собой двойную спираль. Крик и Уотсон выяснили, что ДНК представляет собой двойную спираль. Каждая из двух нитей спирали ДНК имеет остов. Значит, каждая из двух нитей спирали ДНК имеет остов. Каждая из двух нитей спирали ДНК имеет остов, образованный чередующимися молекулами дезоксирибозы. Это один из сахаров, похожий на глюкозу. Образованный чередующимися молекулами дезоксирибозы. И фосфата. Дезоксирибоза и фосфата. Дезоксирибоза, фосфат, дезоксирибоза, фосфат, дезоксирибоза, фосфат. Ну, такое вот очень длинное повторение этого мотива. Дезоксирибоза и фосфата. К каждой молекуле дезоксирибозы, присоединяется молекула одного из четырех азотистых оснований. Я не буду вам называть химические, значит, химическое обозначение этих оснований. Там аденин, тимин, гуанин, цитозин. Это не важно. Эти основания большей частью называют по первым буквам. А, Т, Г или С. Одного из четырех азотистых оснований. В каждой молекуле дезоксирибозы присоединяется молекула одного из четырех азотистых оснований. А, Т, Г или С. Давайте так, вот здесь я написал А, Т, пусть будет у нас А, Г. А, Г. А, Т, Г и С. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. А, Т, Г и С. Эти четыре буквы А, Т, Г и С образуют алфавит, с помощью которого записывается вся наследственная информация. Эти четыре буквы А, Т, Г и С образуют алфавит, с помощью которого записывается вся наследственная информация. Эти четыре буквы А, Т, Г и С образуют алфавит, с помощью которого записывается вся наследственная информация. То есть молекулу ДНК мы можем рассматривать как текст, обычный текст, как в книжке. Только вот те книжки, которые мы с вами читаем, записаны алфавитом, включающим в себя 33 буквы русского алфавита, 10 цифр, значит, десятка два знаков препинания, пробелы, специальные символы, типа знаков арифметических операций, номера и так далее. То есть, если посчитать, сколько всего типографских знаков используется при наборе книг на русском языке, получится около сотни. Вот тексты, которые мы с вами понимаем, записываются алфавитом, состоящим примерно из сотни символов. Генетический текст природа записывает с помощью алфавита из 4 символов. А, Т, Г и С. И вот такая молекула, она очень длинная, я напоминаю, что она может состоять из миллиардов атомов, значит, представляет собой такой длинный-длинный текст. Вот на этом непонятном нам, бывшем непонятном нам алфавите. Две нити ДНК обладают свойством комплементарности. Две нити ДНК обладают свойством комплементарности. То есть взаимной дополнительности. Две нити ДНК обладают свойством комплементарности. То есть взаимной дополнительности. Против А одной нити всегда стоит Т другой нити. Против А одной нити всегда стоит Т другой нити. Против Г всегда стоит С. Против А одной нити всегда стоит Т другой нити. Против Г всегда стоит С. Против Г всегда стоит С. Таким образом, наследственная информация природой дублируется. Таким образом, наследственная информация природой дублируется. Наследственная информация природой дублируется. В случае повреждения одной нити всегда можно реконструировать ее по второй нити. В случае повреждения одной нити всегда можно реконструировать ее по второй нити. Всегда можно реконструировать ее по второй нити. Но это лишь одна из уловок, с помощью которых природа обеспечивает надежное хранение генетической информации. Дополнительная надежность хранения генетической информации достигается свертыванием этой структуры в спираль. Дополнительная надежность хранения этой генетической информации. Дополнительная надежность хранения генетической информации достигается путем свертывания этой структуры спираль. Достигается путем свертывания этой структуры в спираль. Вот представьте себе, берем мы такую ленточку, у которой есть две нити основы, соединенные между собой вот такими мостиками взаимокомплементарными, и начинаем эту ленточку сворачивать в спираль. Вот когда мы ее свернем, достаточно туго закрутим, что у нас будет на поверхности получившейся трубки? Несущая основа. В результате получается трубка, внешняя поверхность которой выложена, значит, молекулами основы, дезоксирибозой и фосфатом. А вся существенная информация оказывается заключена как в чехол внутри этой трубки. Пометьте себе, пожалуйста. В получившейся трубке, последовательность азотистых оснований, оказывается, как в чехол заключена в оболочку из молекул основы дезоксирибоза и фосфата. Вот. Ну, у природы есть еще одна хитрость, которую мы записывать, пожалуй, не будем. Дело в том, что вот эти вот азотистые основания А, Т, Г и С, значит, их молекулы имеют плоскую форму. И когда ДНК сворачивается в спираль, значит, эти плоские молекулы укладываются одна над другой, как стопка тарелок. Вот. И между, значит, вот этими соседними плоскими молекулами возникает еще дополнительное взаимодействие. В результате чего это у нас получается не просто такая вот гибкая трубка, у нас получается трубка достаточно жесткая. Получается, что, знаете, вроде личинки ручейника, которая спряталась, значит, вот такой чехол очень жесткий, который не так просто ни сломать, ни согнуть, ничего с ним сделать нельзя. Благодаря этому, генетическая информация оказывается очень стабильной. Ошибки в генетическом тексте возникают лишь при репликации. То есть размножение или считывание генетического текста. Ошибки в генетическом тексте возникают лишь при репликации. То есть при его размножении или копировании. Понимаете, если бы, значит, стояла задача только хранения вот этой генетической информации, то вот записали мы ее в ДНК, свернули вот в эту двойную спираль и оставили. И она так может храниться неопределенно долго. Но вся проблема заключается в том, что этой информацией ведь нужно пользоваться. Она представляет собой ценность не как сокровище, она представляет собой ценность как рабочий чертеж. Значит, с помощью этого чертежа мы должны, во-первых, строить тот организм, которому принадлежит эта информация. А кроме того, мы должны эту информацию иметь возможность размножать, чтобы передавать ее потомкам. Значит, как это размножение происходит? Как происходит считывание генетической информации? Особые молекулы, чаще всего это, не надо писать, а то будет слишком много. Значит, чаще всего это молекулы РНК. Значит, они садятся на вот эту вот двойную спираль ДНК и начинают в том месте, которое нужно, ее разворачивать. Вот в каком-то месте взяли, развернули двойную спираль, образовалась просто ленточка. Затем они две вот эти вот ниточки расцепляют, отцепляют друг от друга, как молнию расстегивают. Обнажается, значит, участок незащищенный, значит, но при этом с этого участка оказывается возможным снять генетическую информацию. Она записывается на молекулу рибонуклеиновой кислоты, и эта самая молекула рибонуклеиновой кислоты, так называемая транспортная РНК, отчаливает к тем местам в клетке, где по этой информации синтезируется необходимый клетке белок. Вот в этот момент, когда происходит разворачивание и считывание генетической информации, последовательность азотистых оснований подвергается опасности нарушения, разрушения и так далее. А другой, значит, случай. Если, скажем, клетке нужно разделиться. Значит, клетка делится на две. Каждая из двух дочерних клеток должна обладать той же самой генетической информацией, что и клетка-родитель. Как это делается? Опять точно так же. Значит, мы должны развернуть эту двойную спираль. Мы должны считать информацию, которая, значит, на ней находится. И по этой информации мы должны построить вторую такую молекулу ДНК, которая пойдет, значит, в дочернюю клетку. Процессы считывания и постройки, а вот они без ошибок не обходятся. Ошибки, возникающие в процессе считывания генетической информации, приводят к мутациям. Пометьте себе, пожалуйста. Ошибки, возникающие в процессе считывания генетической информации, приводят к мутациям. Ошибки, возникающие в процессе считывания генетической информации, приводят к мутациям. Вы знаете, это процесс статистический, приводит к мутациям. Вот совокупная длина человеческой ДНК составляет 3 миллиарда пар азотистых оснований. То есть на хромосомах клеточного ядра человека имеется 3 миллиарда вот таких вот букв. Попробуйте вы переписать текст в 3 миллиарда символов без единой ошибки. Между прочим, 3 миллиарда символов – это примерно 1000 томов формата Большой советской энциклопедии. Попробуйте вот такой текст переписать без единой ошибки. Вы наверняка где-нибудь ошибетесь. При самом жестком контроле. А тут еще надо учесть, что все это происходит, это все молекулярных масштабов. То есть, понимаете, молекулы РНК, значит, белков, ферментов работают, но их все время подталкивают под локоть. Ведь другие же молекулы, которые там есть, молекулы воды, молекулы других веществ, они все время совершают беспорядочное тепловое движение. Причем с большими скоростями, измеряемыми десятками, а то и сотнями метров в секунду. И все время молекулы работяги, значит, РНК и ферменты, толкаются, значит, со всех сторон вот этими, значит, молекулами, совершающими тепловое движение. Поэтому неизбежно, значит, в каком-то проценте, можно даже, если посмотреть специальные, значит, труды, можно установить, в каком проценте случаев, значит, копирование осуществляется с ошибкой. То есть, если вы скопируете участок генетического текста длиной, скажем, в 1000 пар оснований, сколько при этом ошибок в среднем возникнет? Вот. Обязательно. По поводу клонирования. Я расскажу, только сейчас закончу этот вопрос. Ладно? А потом расскажу о клонировании. Так. Значит, мы с вами записали, что ошибки возникают при считывании, да? Это мутация. В простейшем случае мутация сводится. В простейшем случае мутация сводится к замене одного азотистое основание другим. В простейшем случае мутация сводится к замене одного азотистого основания другим. В простейшем случае мутация сводится к замене одного азотистого основания другим. Это приводит к изменению гена, пределах которого такая ошибка произошла. Это приводит к изменению гена, в пределах которого произошла данная ошибка. И к изменению белка, который кодируется этим геном. Изменение белка приводит к изменению свойств организма в целом. Ну вот, есть, например, очень важный белок в нашем организме, называется гемоглобин. Слышали наверняка все. Один из основных белков крови. Так вот, если в одном единственном месте из 576 мест, которые вообще есть в цепочке, значит, гемоглобина, стоит не та аминокислота, стоит не та молекула, которая должна стоять, возникает тяжкое наследственное заболевание, серповидно-клеточная анемия. Вот. При этом заболевании, значит, эритроциты, которые содержат гемоглобин, они плохо выполняют свою функцию по транспортировке кислорода клеткам тела. Значит, человек, который, значит, обладает таким наследственным заболеванием, он, как правило, слабый и вялый, и чаще всего, значит, он просто-напросто не доживает до возраста совершеннолетия. Иногда, правда, живет и дольше. А все в конечном счете начинается от того, что в момент копирования жизненно важной информации где-то там вместо буквы А была поставлена буква Т. Это привело к изменению гена, изменение гена привело к изменению белка, изменился белок, все, значит, человек получает наследственную болезнь. Значит, вы задаете резонный вопрос. Дело в том, что отдельно взятый ген действительно очень устойчив. То есть, если взять, скажем, тех же самых дрозофил, то генетический анализ, проведенный на этом материале, показывает, что если мы вот зафиксируем свое внимание на одном единственном гене, то ошибка при его воспроизведении возникает один раз на 10 тысяч случаев. Это достаточно маленькая частота возникновения ошибок. Но проблема вся в том, что у любого живого организма, не слишком примитивного, генов много. Скажем, у человека около 30 тысяч генов. И сами понимаете, что если даже вероятность возникновения мутации в одном единственном гене 1 десятитысячная, но если у вас этих генов 30 тысяч, то в среднем 3 гена, значит, у вас будут мутантными. Другое дело, что не обязательно, я, конечно, утрировал, поскольку, значит, время у меня ограничено, я утрировал немножко ситуацию. Не обязательно мутация гена, значит, приводит к изменению кодируемого этим геном белка. Потому что генетический текст, записанный алфавитом из 4 букв, надо еще перевести на язык аминокислотных последовательностей в белке. Это делается с помощью генетического кода. А генетический код устроен так, что разным комбинациям нуклеотидных букв, разным комбинациям вот этих 4 букв, может соответствовать одна и та же аминокислота. То есть белок может вообще не измениться, даже несмотря на то, что мутация в ДНК произошла. Кроме того, вот эта страшная история про серповидно-клеточную анемию. Вы понимаете, для того, чтобы человек заработал это заболевание, нужно, чтобы вот эта мутация произошла в критически важном месте белковой молекулы. Если будет заменена не вот эта вот критически важная аминокислота, а другая, то свойство гемоглобина чуть-чуть изменится, но он сможет, в общем-то, достаточно нормально выполнять свои функции. То есть все-таки для того, чтобы возникла очевидная, проявляющаяся внешне мутация, нужно стечение достаточно большого числа неблагоприятных обстоятельств. И вот, кстати говоря, уточнение, современное уточнение теории изменчивости, это так называемая теория нейтральных мутаций японского генетика Кимуры, разработанная в 70-х годах 20 века, она как раз гласит, эта теория нейтральных мутаций, что мутации происходят, в общем-то, достаточно часто, но большинство из них оказываются нейтральными, то есть не влияющими на свойства организма в целом. Вот, и именно поэтому, кстати говоря, нет, скажем, среди людей двух генетических двойников. Даже если мы возьмем однояйцовых близнецов, все равно, у них нуклеотидные последовательности хоть немножко различаются, благодаря вот этим мутациям. Но поскольку эти мутации нейтральные, выглядят эти близняшки совершенно одинаково, так что их и мама порой путает. Такой ответ я могу дать. Мне осталось по этому вопросу еще сказать, как возникают новые гены. Новые гены, как выяснилось, возникают также в результате сбоев при копировании наследственной информации. Новые гены, как выяснилось, возникают также в результате сбоев при копировании наследственной информации. Новые гены, как выяснилось, также возникают в результате сбоев при копировании наследственной информации. Когда участок ДНК по ошибке копируется несколько раз, а затем в результате последующих мутаций появившиеся таким образом копии исходного участка начинают различаться. А затем в результате последующих мутаций Появившиеся таким образом копии исходного участка начинают различаться. Представьте себе такую модель вот этого процесса появления нового гена. Представьте себе, что у вас есть какой-нибудь текст. Например, у папа была собака, он ее любил. И вот, некто начинает переписывать этот текст. Причем, такая игра получается типа испорченного телефончика. Один сделал копию для себя, по этой копии другой сделал копию для себя, по третьей копии четвертый сделал копию для себя и так далее. И вот, первый переписчик копирует, у папа была собака, он ее любил, только по ошибке слово «собака» пишет через 2 «а». Вот она произошла, мутация. И этот текст уже отличается от исходного, но пока что, существенных изменений не произошло. Понятно, о ком идет речь. Понятно, что это все-таки собака, а не корова. Вот. И размер сохраняется, и смысл сохраняется, и так далее. Следующий по ошибке переписывает первую строчку 2 раза. У папа была собака, он ее любил. Следующий, переписывая, делает следующую ошибку. Пишет вместо собаки, он пишет корову, да, а вместо папа, пишет балду. И получается уже стихотворение совершенно другое. У папа была собака, у балды была корова, он ее любил. Уже смысл изменился. Уже стихотворение стало более длинным. А если еще добавить, что есть такой судья, понимаете, литературный критик, как естественный отбор, то вот когда он посмотрит на все эти вариации исходного текста, те, которые представляют собой очевидную чушь, он просто-напросто зарубит. Но те, в которых появился какой-то смысл неожиданный, этот самый литературный критик, который называется «Естественный отбор», пропустит дальше. И мы потом будем чесать затылки. Откуда же взялось такое прекрасное стихотворение? Ну, вот так вот. Ошибались, но с отбором. В результате получилось такое хорошее стихотворение. Из исходных двух строчек. Значит, на этом ответ на 47-й и 37-й вопросы закончен. Да, 37-й это современное представление об изменчивости наследственности. 47-й это ДНК. Насчет клонирования. После перерыва, да, и до перерыва я хочу узнать, а что вас интересует в связи с клонированием? Хорошо, значит, после перерыва прокомментирую. Перерыв.